Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Помните этот анекдот про мужчину, который после того, как он умирает, предстает перед Господом и говорит: «Господи, ответь мне, пожалуйста, ради чего все это было? Ради чего я жил? В чем был смысл моей жизни? Господи, ответь мне, пожалуйста, на то, ради чего вот эта вот боль, страдания, радость, муки, ради чего вот эта любовь, ради чего вот эта страсть, ради чего эти бессонные ночи? Господи, ради чего все это?» Создатель улыбается, смотрит на него и говорит: «Помнишь этот день? 21 сентября 1987 года ты подходишь к перекрестку и замечаешь справа от тебя бабушку, которая не может перейти, которая боится выйти на дорогу, и ты помогаешь ей перейти. Помнишь этот день? Вот ради этого я тебя создал». В чем смысл нашей жизни? Ради чего мы на самом деле живем? Вопрос этот мучает каждого из нас. Все мы на самом деле ищем ответ на этот вопрос, поэтому сейчас в ваших бюллетенях не обращайте внимания на тот вопрос, который там написан. Обратите внимание вот на этот вопрос, который написан в презентации. Человек, допустивший ошибку в бюллетене и записавший вопрос прошлой недели, уже уволен без выходного пособия, так что все нормально, мы решили эту проблему. Обратите внимание вот на этот вопрос. В чем мой смысл жизни? Ради чего я живу? Если быть предельно честным, то в чем я вижу смысл моей работы, личной жизни, увлечений, всего остального, из чего складывается моя жизнь? Запишите, пожалуйста, себе ответ на этот вопрос. Мы пишем, потому что это дает нам возможность, наконец-то, на самом деле, честно ответить на этот вопрос. Честно задуматься об этом вопросе. Потому что мы прячемся от него. Потому что мы прячемся от него за дежурными, правильными ответами. Мы прячемся от него, не желая смотреть в глаза этому вопросу. В чем смысл моей жизни? Неправильный ответ. Этот ответ между вами и Богом. Но тот ответ, который есть на самом деле. Запишите, пожалуйста, его себе сейчас. Анекдот, с которого мы начали, на самом деле очень грустный, потому что порой создается впечатление у каждого из нас, что этот смысл жизни, он был где-то там. Давно. Он был где-то в моем прошлом, и он остался где-то в моем прошлом, потому что сейчас я его не ощущаю. Там, в прошлом, да, у меня было, может быть, участие в каком-то благотворительном проекте. У меня было участие в миссионерской поездке. У меня было участие в детском лагере, в подростковом лагере. Я чувствовал, что я на самом деле живу, я чувствовал, что моя жизнь имеет смысл. Но это было так давно, что я этого уже не помню. Это было так давно, что я об этом даже и не вспомню сейчас. Поэтому сегодня, когда мы начинаем с вами говорить о целях, о видении нашей церкви, мы начнем именно с Евангелия Иисуса Христа. Потому что, открывая первую главу послания Римлянам, мы видим с вами, что Евангелие Иисуса Христа – это не просто какое-то учение, но для Павла это и есть вся его жизнь. Евангелие Христа и есть вся жизнь моя, и без креста Христа нет смысла в этой жизни для меня. Весь смысл моей жизни находится в этом Евангелии. Весь смысл моей жизни находится в этой истории любви, прощения. В этом я нахожу силы, в этом я нахожу значимость моего бытия. В почтении Господа и Слова Его давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот короткий отрывок, буквально пару предложений из первой главы послания Римлянам. «Я не стыжусь радостной вести, пишет апостол Павел, ведь она сила Божия для спасения каждого, кто верит, прежде всего иудея, а потом и язычника. В радостной вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой, как и написано, праведной верой жив будет». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, не просто теоретически, покажи нам, пожалуйста, практически, как смысл жизни кроется именно в Евангелии Христа, и каким образом мы можем делиться этим смыслом жизни с теми, кто нас окружает. Помоги нам, Господь. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начинаем сегодня серию бесед, которая посвящена видению, целям, задачам нашей церкви, и в ближайшие 6 недель мы будем говорить с вами именно об этом. У всех нас в жизни был вот этот вот момент, когда сигнал связи, сотовой связи был не очень устойчивым. Когда слова постоянно обрываются, когда фразы обрываются. В какой-то момент мы сдаемся и просто пытаемся перезвонить, пытаемся связаться еще раз, потому что, ну, сигнал действительно очень-очень плохой. И то же самое происходит порой в жизни. То же самое происходит в жизни, когда мы понимаем, что наш сигнал связи с Богом, наш сигнал связи с культурой, с работой, наш сигнал связи с другими верующими людьми, что окружают меня, мой сигнал связи с общиной, мой сигнал связи, наконец, с самим собой, очень слабый, и он прерывается. В такие моменты, когда мы приходим в церковь, и мы ощущаем, что у церкви не очень устойчивый сигнал связи, мы приходим из недели в неделю, но мы так и не понимаем, а каким образом воскресенье в церкви влияет на всю оставшуюся жизнь, влияет на мой понедельник. Мы какое-то время продолжаем ходить, а потом мы сдаемся и уходим, думая, что это решит наши проблемы, но этого не происходит. Наоборот, это усугубляет наши проблемы, потому что сигнал-то, проблема не в том, что сигнал связи с жизнью у церкви слабый, проблема в том, что у меня слабый сигнал связи с Богом, с собою, с общиной, с моим ростом во Христе или с пониманием того, как все это влияет на мою работу. На протяжении этого времени мы будем говорить с вами о тех пяти целях, которые и преследуют наша церковь, о тех пяти целях, которые мы призваны держать в равновесии. Это благовестие, это служение, социальное служение нашему городу. Это прославление Бога, это ученичество, возрастание в любви и познании Господа. И, наконец, мы поговорим об общении, пять целей, которые должны быть в жизни каждого из нас. Но эти же пять целей должны и определять не только значимость церкви, они определяют и значимость жизни каждого из нас по отдельности. Те же самые пять целей. Именно поэтому в конце мы поговорим об этом устойчивом сигнале с культурой, потому что если они есть в жизни каждого из нас, и если они находятся в равновесии, тогда нам будет легко понимать, в чем смысл моей работы, каким образом я выстраиваю отношения с миром вокруг меня. Вот об этом мы будем говорить с вами на протяжении 6 недель. Начнем мы сегодня с разговора как раз о смысле жизни, с разговора о смысле моей жизни. Начнем, потому что есть два прямо противоположных взгляда на нашу веру. Первый взгляд говорит о том, что вера – это часть моей жизни, своего рода религиозные предпочтения, которые у меня есть. И как ни странно, подавляющее большинство из нас смотрит на веру именно таким образом. Нам кажется, что вера – это часть моей жизни, своего рода религиозные предпочтения, которые есть у меня. Как, например, диетические предпочтения. Скажу сразу. Я не имею ничего против вегетарианцев. Замечательные люди, честное слово. Несколько лет назад я неудачно пошутил по поводу вегетарианцев. И, конечно же, после богослужения ко мне подошли люди, которые были в церкви в первый раз, и первое, что они сказали, это то, что они не едят мясо. Мне было очень стыдно, поэтому я больше никогда не буду шутить по поводу вегетарианцев. Вдруг кто-то из тех, кто пришел сегодня в церковь первый раз, не ест мясо. Не имею ничего против. Но это диетические предпочтения. И зачастую как раз, да, люди очень рьяно отстаивают свои диетические предпочтения, будь то люди, которые едят мясо или люди, которые не едят мясо, люди, которые убивают животных ради того, чтобы потом использовать кожаные предметы, скажем так, да, и люди, которые этого не делают, и порой люди, которые этого не делают, могут быть очень-очень агрессивными, обливают краской шубы, обливают краской кожаной куртки и так далее. И вот если мы смотрим на веру как часть моей жизни, как на своего рода религиозные предпочтения, мы представляем себе себя, когда мы рассказываем о нашей вере, именно как вот эти фанатики. Мы думаем, ну я же, говоря образным языком, да, я же как бы цивилизованный духовный вегетарианец. Я же не буду навязывать другим мои предпочтения. Я же не буду другим о них рассказывать, потому что это всего лишь предпочтения. Но апостол Павел пишет о том, что моя вера не является моими предпочтениями. Моя вера не является чем-то дополнительным в моей жизни. Моя вера является тем, что дарит мне дарит смысл всей моей жизни. Моя вера определяет все остальное в ней. Моя вера определяет все остальное в ней. Если мы рассматриваем веру как всего лишь религиозные предпочтения, то нам будет непонятно, почему нельзя изменять мужу или жене. Ну, вернее, как бы понятно, что этого не стоит делать, но если очень хочется, то, наверное, можно, все же как бы делают, да, это же нормально. Если мы будем рассматривать веру как своего рода религиозные предпочтения, то такой вопрос, как «а почему я не могу встречаться с неверующим?» будет для нас непонятен. То есть, ну, понятно, что Библия об этом пишет, но как бы какое это отношение имеет ко мне? То есть, я принимаю то, что говорится в Библии, Но я не живу поэтому целиком, полностью. Я определяю, в каких вопросах эти предпочтения я принимаю, а в каких вопросах нет. Развод – то же самое. То же самое. Вера – это всего лишь религиозные предпочтения для меня, поэтому да, конечно, я согласен, да, конечно, я не верю в развод, да, конечно, этого не должно быть в моей жизни, но если очень хочется, то можно. Потому что это всего лишь предпочтение. Когда вера является предпочтениями, нам очень сложно делиться нашей верой, нам очень сложно рассказывать о нашей вере, но если вера является смыслом моей жизни, тогда все меняется кардинальным образом. И именно об этом пишет апостол Павел. Евангелие Христа – это и есть вся жизнь моя. Евангелие Христа – это и есть вся жизнь моя. И без креста Христа нет смысла жизни для меня. Его просто не существует для меня. Поэтому мне нужно очень хорошо понимать Евангелие Христа. Мне нужно очень хорошо понимать, чем Евангелие является. Запишите себе сейчас как раз в ваших бюллетенях понимать Евангелие Христа. Мы записываем, потому что это помогает нам не только продумывать то, что мы слышим. Мы записываем, потому что это помогает нам запоминать то, что мы слышим. Мы лучше усваиваем это. Нам нужно понимать Евангелие Христа. Нам нужно принимать Евангелие Христа. Нам нужно не просто его принимать, нам нужно проживать Евангелие Христа. Тогда я не буду стесняться передавать другим суть и смысл Евангелия Христа. Тогда я не буду стесняться передавать другим суть и смысл Евангелия Христа. Начинается все с простого понимания. Начинается все с простого понимания, чем Евангелие является. Павел пишет: «Я не стыжусь радостной вести». В радостной вести открывается очень простая истина. Мы можем оправдаться перед Богом верой и только верой. Буквально одно предложение, одна фраза, в которой Павел раскрывает суть Евангелия Христа. Он говорит о том, что Евангелие – это не моральный кодекс, это не свод правил. Это не свод правил, по которому мы живем. Это не какое-то этическое учение. Если мы будем воспринимать Евангелие как этическое учение, мы всегда будем стоять вот перед этой дилеммой о том, что нет, я бы, конечно, хотел рассказать моим друзьям о том, что, во что я верю, но моя же жизнь, она несовершенна, поэтому я не могу поделиться с ними тем, во что я верю. А наша жизнь совершенной не будет никогда. Более того, если наша жизнь на самом деле является совершенной, люди вокруг нас не видят Евангелия Христа, они видят просто, что тебе повезло. У тебя были хорошие родители, у тебя была хорошая стартовая позиция в жизни, у тебя были хорошие друзья, тебе повезло в жизни, а мне не повезло. Вот и все. Ты хороший человек, я не очень. Они не видят Евангелия Христа, они видят моральное учение. Евангелие Христа – это не богословская догма. Да, безусловно, в Евангелии присутствует богословие, да, безусловно, Евангелие открывает нам, кем является Господь, Бог, безусловно, это так, но Евангелие – это не богословская догма. Когда мы думаем о том, что Евангелие является каким-то богословским учением, нас все время останавливает то, что, ну, есть куча вопросов, на которые у меня нет ответов. Открою вам небольшой секрет. Чем больше знаешь, тем больше становится куча вопросов, на которые у тебя нет ответов. Если мы будем ждать того момента, когда у меня будут ответы на все вопросы, мы никогда не расскажем другим людям о том, во что мы верим. Евангелие – это не богословская догма. Евангелие – это не философское учение. Чем же является тогда Евангелие? Это реальная история. Евангелие – это радостная весть. Это рассказ о реальных исторических событиях. Это повествование истории, что произошло на самом деле. Это просто история. Но это история, которая меняет наши жизни. Потому что эта история касается каждого из нас. Это история о каждом из нас. И история эта дарит смысл жизни каждому из нас. В другом своем письме апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам: «Братья, я хочу еще раз напомнить вам радостную весть, которую я вам возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились. Она спасительна для вас, если только твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна». Друзья, я хочу напомнить вам, пишет Павел, о той радостной вести, в которую вы поверили, о той радостной вести, которая вас спасла, о той радостной вести, которая изменяет вашу жизнь сейчас. Друзья, в чем заключается эта радостная весть? Павел пишет: «Самое важное, что я получил, я передал вам. Христос умер за наши грехи согласно Писаниям. Он был погребен, и был воскрешен на третий день, согласно Писаниям. Он явился Кифе, потом 12 ученикам. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. Это не мораль. Это не нравственность. Это не философия. Павел говорит, я просто хочу вам передать историю. Я просто хочу рассказать вам о реальных исторических событиях. Было предсказано, что Иисус придет в этот мир. Он пришел в этот мир. Было предсказано, что Он умрет. Он умер. Было предсказано, в том числе Иисусом Христом, что Он воскреснет на третий день. Он воскрес на третий день. И я знаю, что в это очень сложно поверить. Я знаю, что в это невозможно поверить. Поэтому, пишет Павел, Он явился Кифе, Петру. Он явился 12. Он явился более чем 500 братьев одновременно. Большинство из них еще живы. Вы можете пойти и расспросить их об этой истории. Евангелие – это история. История Иисуса Христа дарит смысл моей жизни. История Иисуса Христа наполняет смыслом все мое естество. Чем является для нас Евангелие Иисуса Христа сегодня? Предпочтением, в котором мы пытаемся убедить других. Предпочтением, которое мы пытаемся навязать другим. Продаем ли мы Евангелие, пытаясь каким-то образом вовлечь людей в то, что дорого нам, или мы просто рассказываем людям эту историю, которую и сами получили? Воспринимаем ли мы радостную весть как список правил, по которым надо жить, или это история реальных исторических событий для каждого из нас? Евангелие Христа. Евангелие Христа – это и есть жизнь моя. Второе, о чем пишет Павел. Евангелие – это не просто история, которую необходимо понимать. Евангелие – это также история, которую нам нужно принять. Каждому из нас нужно принять. Можно следовать? Она – радостная весть. Сила Божия для спасения каждого, кто верит, прежде всего иудея, а потом и язычника. Мы живем с вами во время перегруза информацией. Простой пример – а лет 20-25 назад все было предельно просто. Если мне нужно было с кем-то связаться, я набирал номер телефона. Если телефон не отвечал, я перезванивал потом, пока человек не ответит на звонок. Ну хорошо, 30 лет назад. Потом начала появляться электронная почта, потом начали появляться сотовые телефоны, потом начали появляться всевозможные мессенджеры. И вот сейчас у меня такое ощущение, что реально идет гонка. Создается новый мессенджер. Все люди переходят на этот новый мессенджер, думая о том, что вот именно здесь как бы я буду поддерживать контакт со всеми остальными людьми. Через буквально один месяц человек понимает, что количество сообщений в этом мессенджере такое большое, что он перестает их читать. До тех пор, пока не появляется новый мессенджер, в котором все сидят буквально одну неделю, и одну неделю можно связаться с человеком, а дальше все продолжают игнорировать все сообщения. У нас слишком много информации. У нас слишком много информации повсюду. И у каждого из нас сейчас есть излюбленный способ, каким он предпочитает получать информацию. Будь то какой-то мессенджер, будь то электронная почта, будь то звонок или смс, или что-то еще. Но у всех это разное. У всех это разный способ. Потому что мы получаем слишком много информации. И поэтому, получая слишком много информации, мы читаем о том, что Евангелие является силой Божией для спасения каждого, и мы думаем, очень мудрая мысль, очень хорошая мысль, и откладываем ее. И откладываем ее. И не возвращаемся к ней. Думая о том, что, ну, потом, через неделю я вернусь в церковь, потом, через неделю, через месяц, через два, через полгода я вернусь к ней. Господь обещает спасение каждого, кто покается. Господь не обещает ни одному из нас завтрашний день. Господь не обещает ни одному из нас завтрашний день. Время наше сжато. И время, которое остается нам, тоже сжато. Ни одному из нас. Ни одному из нас не обещано завтра. Именно поэтому Евангелие является не просто чем-то, что нам нужно отложить. Евангелие является спасительной вестью для больного раком в четвертой стадии. Когда человек понимает, что ему остается жить считанные дни, и приходит кто-то, кто предлагает ему лекарство, приходит кто-то, кто предлагает ему исцеление, и человек хватается за это лекарство, человек хватается за это исцеление, потому что это единственная возможность для него сохранить свою жизнь. Вот чем является Евангелие. Вот чем является Евангелие для каждого из нас. Приняли ли мы на самом деле Евангелие Христа? Нужно ли нам сегодня обновить это решение того, что мы будем следовать за Господом, того, чтобы, что Евангелие будет являться смыслом нашей жизни сегодня? Решение довериться Христу, Его радостной вести. Потому что Евангелие Христа – это и есть вся жизнь моя. И без креста Христа нет смысла жизни для меня. Следующее. Нам нужно не только понимать, и нам нужно не только принимать. Нам нужно проживать Евангелие Христа каждый день. Мы говорили с вами на прошлой неделе о том, что есть тесная взаимосвязь между верой и нашими поступками, между тем, что мы декларируем, во что мы верим, и тем, каким образом мы живем каждый день. Потому что я не знаю, как вы, но я склонен читать вот эти слова: праведный верою жив будет, как и написано, то, что цитирует апостол Павел, как своего рода отражение духовной истины, касающейся духовной сферы жизни, что праведный в духовном смысле будет жив верой. Там, потом, в раю. А Павел пишет не только о духовной сфере. Павел пишет о том, что происходит каждый день. Павел пишет о том, что происходит каждый день. Он говорит, праведный будет жив верою, потому что если мы понимаем Евангелие, если мы принимаем Евангелие, если Евангелие на самом деле становится смыслом нашей жизни, то мы будем жить в соответствии с Евангелием. И если мы не живем в соответствии с Евангелием, если наша жизнь не подстраивается под Евангелие, если мы постоянно пытаемся Евангелие подстроить под нашу жизнь, вполне возможно, мы не понимаем его. Вполне возможно, мы не приняли его. Вполне возможно. Если наша жизнь не соответствует тому, что мы декларируем. Я приводил уже пример этот много раз, потому что зачастую мы думаем, ну как же, я же верю в это. Знаете, есть два типа веры. Есть вера теоретическая. Есть вера практическая. Например, теоретически я могу верить в правильное питание. Теоретически я могу верить в то, каким образом я должен питаться. Более того, теоретически все в этом зале разделяют мою веру. Теоретически. Мы все в это верим. Мы все в это верим. Потому что мы читали достаточное количество статей, потому что мы читали достаточное количество блогов, потому что мы читали, может быть, достаточное даже количество книг, и мы теоретически в это все верим. Но практически я так не живу. Поэтому, когда люди спрашивают меня о том, что, ну, веришь ли ты в здоровое питание, я говорю, да, конечно, я верю в здоровое питание. Люди смотрят на меня и говорят, что-то не видно по тебе, что ты веришь в здоровое питание. Я думаю, ну как-то, ну я же верю теоретически в здоровое питание. Я просто практически в него не верю. Именно поэтому мы не только принимаем Евангелие, мы не только понимаем его, но и проживаем им. Проживаем этой историей, которая говорит не о том, кто я есть на самом деле, проживаем этой историей любви, о которой я не могу молчать. Тимоти Келлер пишет, я настолько несовершенен, что Иисус вынужден был умереть за меня, и в то же самое время я настолько любим и ценен, что Иисус был рад умереть за меня. И вот когда я это принимаю, не теоретически, когда я это принимаю практически, моя жизнь меняется. Точно так же, как когда я принимаю практически здоровое питание, моя жизнь меняется. То есть, так же, когда я принимаю любую истину, не теоретически, но практически, моя жизнь меняется. Верим ли мы в это сегодня? Насколько Евангелие Христа действительно меняет нас и наш образ жизни сегодня?
Насколько Евангелие Христа на самом деле меняет наш образ жизни? Находим ли мы свою сущность в этой истории? Говорит ли она нам о том, насколько мы приняты, насколько мы любимы, так, чтобы и мы могли прощать, принимать, не сдаваться, не идти на компромисс с собой и своей верой? Евангелие Христа – это и есть жизнь моя. И вот тогда, когда это происходит, когда мы на самом деле понимаем Его, когда мы принимаем Его, когда мы проживаем Его, мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом: «Я не стыжусь радостной вести». Я не стыжусь радостной вести. Я прекрасно помню момент, когда я впервые прочитал эти слова. Я выучил эти слова наизусть, потому что я в Боге был всего лишь несколько месяцев. И несмотря на то, что я в Боге был всего лишь несколько месяцев, прочитав эти слова, я подумал: а я стыжусь радостной вести. Мне стыдно рассказывать о Христе. Мне стыдно говорить о Боге. Мне стыдно признаваться моим однокурсникам в том, что я верующий. Потому что я единственный верующий был в институте. Мне стыдно. И прочитав эти слова, я решил, что я не хочу стыдиться радостной вести. А моя проблема была не в стыде, моя проблема была в том, что, опять-таки, я воспринимал веру как предпочтение, я воспринимал веру как что-то дополнительное, что появилось в моей жизни. Я не воспринимал еще веру, несмотря на то, что моя жизнь изменилась кардинальным образом. Несмотря на то, что все в моей жизни изменилось. Я не воспринимал ее еще как смысл жизни. И вот если только наша вера действительно станет смыслом нашей жизни, нам будет очень легко рассказывать о ней. Как часто мы говорим о Евангелии Христа с людьми, что нас окружают? Сколько вообще из людей, что нас окружают, знают о том, что Евангелие Христа – это и есть вся жизнь моя, и без креста Христа нет смысла жизни для меня. Просто знают об этом. Просто знают. Нам всем очень хочется услышать эту историю, историю любви. Нам очень хочется услышать эту историю. Мы обожаем истории, где главный герой умирает за кого-то. Мы обожаем читать эти истории, обожаем смотреть фильмы про эти истории. Потому что в этих историях говорится о том, что мы нужны кому-то. Что кому-то не все равно, что происходит в нашей жизни. Вы знаете, проблема с этими историями всегда одна и та же. Проблема с этими историями в том, что, процитировав другой анекдот, да, когда пациент просыпается, смотрит на врача и говорит: доктор, я буду жить, и доктор ему отвечает: будете, а что толку? И вот то же самое с этими историями, что да, в этих историях люди спасают, в этих историях люди жертвуют собой, но потом жизнь-то не меняется после этого. Жизнь-то и остается такой же, какой она была раньше. Ничего в этих историях не меняется. Это то, что отличает историю Иисуса Христа. Это не просто история человека, который пришел в этот мир для того, чтобы умереть. Это не просто человека, который умирает. Это история как раз человека, Бога, который приносит себя в жертву. Жертву, которая меняет нашу жизнь. Послание евреям мы читаем: каждый день священники встают и исполняют свои обряды и предлагают одни и те же жертвы изо дня в день, и жертвы эти не могут снять с них грехов. Христос же принес одну жертву за грехи на все времена и воссел по правую руку от Бога. Смерть стала смыслом жизни Христа, чтобы смерть не была всем, к чему сводится жизнь моя. Чтобы смерть не была всем тем, к чему сводится мое бытие. Он не просто спасает меня, Он дарит значимость моей жизни. И Он не просто дарит значимость моей жизни, Он дарит смысл моей жизни. Это и есть Евангелие Христа. Именно поэтому Евангелие Христа – это и есть вся жизнь моя, и без креста Христа нет смысла жизни для меня. Поэтому мне нужно понимать Евангелие Христа, поэтому мне нужно принимать Евангелие Христа, поэтому мне нужно проживать Евангелие Христа каждый день, чтобы я мог передавать Евангелие Христа, Его суть и смысл. На следующей неделе мы продолжим говорить с вами о целях, о видении нашей церкви и поговорим о том, каким образом сделать наш город лучше, потому что все мы хотим чтобы наш город был лучше. Как мы практически можем помочь нашему городу, как мы практически можем послужить нашему городу, как мы практически можем сделать наш город лучше, потому что мы все хотим, чтобы он был лучше, но все мы смотрим на 12, 15, 20 миллионов человек, которые наполняют его. И мы не представляем себе, что можем сделать мы для того, чтобы сделать наш город лучше. С точки зрения применения, составьте свою историю. Составьте свою историю, составьте свой рассказ, потому что на самом деле мы рассказываем о нашей жизни по-разному. Одним мы рассказываем истории, с другими делимся размышлениями, а третьим задаем вопросы. Мы рассказываем о нашей жизни по-разному. Составьте свою историю того, как во Христе вы нашли смысл жизни. Это очень просто. Какой была моя жизнь до? Каким образом я доверился Христу и что изменилось в моей жизни после? Три пункта. Эту историю можно рассказать в течение минуты, в течение трех минут, в течение пяти минут. Составьте вашу историю для того, чтобы рассказывать людям о вашей жизни, о том, что дарит смысл вашей жизни. Второе. Сведите в своем повествовании суть Евангелия до самых простых вещей. Для того, чтобы можно было рассказать в очень сжатом времени о том, во что мы верим. О том, что в этом мире на самом деле есть Бог. И этому Богу не все равно, что происходит с нами. Этот Бог любит нас. И нас отделяет от этой любви стена наших ошибок, стена наших грехов. Мы сделали этот выбор. И за этот выбор кто-то должен заплатить, а сами мы заплатить за него не можем. Поэтому Христос приходит в этот мир для того, чтобы заплатить за наши грехи, заплатить за наши ошибки, разрушить эту стену. Но каждый из нас сам принимает решение довериться Богу. Каждый из нас сам принимает это решение. Это между нами и Богом. Очень простой рассказ. Четыре пункта о любви Бога, о нашем грехе, о смерти Христа и о нашем решении. Составьте его, продумайте для себя. Сведите рассказ в очень-очень-очень простые вещи. Возьмите сегодня, когда вы будете уходить из этого зала, возьмите сегодня одну брошюру, не все так просто, не надо брать все брошюры с собой, потому что сейчас в электричке, там, в метро, в автобусе, еще где-то вы собираетесь рассказать всей Москве. Расскажите одному человеку, возьмите одну брошюру, расскажите одному человеку на следующей неделе. Последнее. Очень простая вещь. Потому что всем нам очень сложно каким-то образом начать этот разговор. Поэтому позвоните своему другу. Напишите своему другу о том, что вы просто хотите встретиться для того, чтобы поговорить за чашечкой кофе. Спросите у вашего друга, что дарит смысл жизни тебе. В чем ты находишь смысл жизни? И почему? И все. Потому что как только мы задаем этот вопрос, как только мы спрашиваем у человека об этом, не только человек начинает задумываться об этом, но у нас появляется возможность рассказать ему о том, в чем находим смысл жизни мы. Поэтому сейчас в ваших бюллетенях мы не будем их сдавать, мы не будем их собирать, это между вами и Богом. Запишите имя. Запишите имя человека, с которым вы поговорите на этой неделе. Запишите имя человека, которому вы зададите этот вопрос, в чем смысл жизни для тебя и почему. Один человек. Дождитесь, когда этот человек, когда ваш друг, коллега спросит вас, а в чем смысл жизни для тебя, для того, чтобы ответить на него. Мои родители очень адекватные люди. На протяжении всей моей жизни они были очень адекватными людьми. А на протяжении всей моей жизни у нас в квартире не было моих фотографий. И многие из вас знают, что мой папа художник. Нет ни одного портрета моего, который написал бы мой папа. Потому что мои родители адекватные люди. Меня всегда удивляло, когда я приезжал к дедушке с бабушкой, что в доме дедушки и бабушки были фотографии мои повсюду. А меня это чуть-чуть пугало. Мне это было как-то странно. Сейчас, конечно, об этом очень странно говорить, да, потому что у нас у всех есть социальные сети, в которых сплошные наши фотографии. Да. Но тогда это было как-то странно для меня. У меня такой был достаточно яркий контраст, да. Мои родители и дом, в котором нет ни одной моей фотографии, моя дедушка с бабушкой, где стоят фотографии мои повсюду. Мои родители были адекватными людьми, почти всю мою жизнь, пока что-то не изменилось год назад, когда в жизни моих родителей не появился внук. И вот теперь мои родители такие же неадекватные дедушки с бабушкой, как все остальные дедушки с бабушкой. То есть теперь у них фотографии внука на заставке в телефоне, теперь они рассказывают, теперь они всем своим друзьям пересылают видео, которое я присылаю им с внуком, теперь все друзья знают о том, что у них есть внук, теперь все знают о том, что происходит с этим внуком. Они превратились в неадекватных людей. В таких же неадекватных людей, как все дедушки с бабушкой в этом мире. Мне не нужно просить их делиться. Мне не нужно умолять их о том, что, пожалуйста, поделитесь фотографией Миши со своими друзьями. Мне не нужно просить, чтобы они пришли в церковь для того, чтобы услышать проповедь о том, как делиться этим с другими. Это радость для них. В чем-то это смысл жизни для них, если быть честным. Поэтому настолько легко им делиться. Является ли Евангелие Христа смыслом жизни для нас? Является ли на самом деле Евангелие Христа моей жизнью? Потому что если Евангелие Христа – это и есть жизнь моя, если Евангелие Христа дарит мне смысл, и если без креста Христа нет смысла в жизни для меня, мне будет настолько же легко делиться этим со всеми, кто меня окружает. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, Твою любовь. Покажи нам, пожалуйста, что суть наша сокрыта в Тебе. Покажи нам, пожалуйста, Господь, что все, что есть в нашей жизни, смысл, который есть в ней, определяется Твоим Евангелием. Отче, дай нам быть верными Тебе. Господь, дай нам покаяться в том, когда наша жизнь не соответствовала этому Евангелию, когда мы пошли против Твоего Евангелия, когда мы пошли против Твоей Церкви. Дай нам покаяться, Господь, искренне покаяться в этом сегодня. Я прошу Тебя за тех, кто еще не принял Тебя, за тех, кто не принял еще эту радостную весть. Дай им сегодня, Господь, не просто теоретически довериться Тебе, но на практике сказать: будь моим Богом, будь моим Спасителем. Пусть Твоя радостная весть определяет смысл моей жизни. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.